Глава 4. «Надо действовать быстро. Это главное», — заявил Фрэнсис, обращаясь к небольшому семейному совету, собравшемуся на веранде Асьенды Солана.
«Главное», — укоризненно воскликнула Леонсия, перестав взволнованно мерить шагами веранду. «Главное — это спасти его».
И она возмущенно потрясла пальцем перед носом Фрэнсиса, как бы подчеркивая значение сказанного. Не удовольствовавшись этим, она потрясла пальцем и перед носом всех своих родных, отца и каждого из братьев.
«И быстро!» — с жаром продолжала она. «Мы должны действовать быстро, а не то!»
И голос ее оборвался от несказанного ужаса, охватившего ее при мысли о том, что может произойти с Генри, если они не будут действовать быстро.
«Для шефа все гринго одинаковы», — в тон ей заметил Фрэнсис. А сам при этом подумал, какая она красивая и чудесная.
«Шеф, безусловно, царь и бог в Сан-Антонио», — продолжал он. «И привык действовать, не раздумывая. Он даст Генри не больше сроку, чем дал мне. Мы должны сегодня же вызволить беднягу из тюрьмы».
«Слушайте», — снова заговорила Леонсия, — «мы, Солана, не можем допустить этой казни. Наша гордость, наша честь... Мы не можем допустить этого. Ну, говорите же! Да говорите же кто-нибудь! Хоть ты, отец, предложи что-нибудь!»
А пока шло обсуждение, Фрэнсис, молча слушавший их дебаты, терзался глубокой печалью. «С каким великолепным пылом!» — говорила Леонсия. Но пыл этот был вызван чувством к другому человеку, что, конечно, не могло порадовать Фрэнсиса. Сцена, разыгравшаяся на тюремном дворе после того, как его выпустили, а Генри арестовали, все еще стояла у него перед глазами. Он точно сейчас видел, и сердце его заныло при воспоминании об этом, как Леонсия бросилась в объятия Генри. А тот отыскал ее руку, чтобы убедиться, на месте ли его кольцо. И, убедившись, крепко обнял девушку и поцеловал долгим поцелуем. «Ну ладно, хватит», — со вздохом подумал Фрэнсис. Во всяком случае, он сделал все, что мог. Разве после того, как Генри увели, он не сказал Леонсии спокойно и даже холодно, что Генри — ее жених и возлюбленный, и что лучшего выбора дочь Соланы сделать не могла? Но от этих воспоминаний он ничуть не становился счастливее, как и от сознания, что поступил правильно. Да, правильно. Он ни разу в этом не усомнился. И это позволяло ему глушить в себе чувство к Леонсии. Однако сознание собственной правоты, как он обнаружил в данном случае, еще далеко недостаточно, чтобы чувствовать себя счастливым. Но на что же иное мог он рассчитывать? Просто ему не повезло. Он приехал в Центральную Америку слишком поздно, вот и все. Приехал, когда эта прелестная девушка уже отдала свое сердце тому, кто пришел до него. Человеку ничуть не хуже его самого, а может быть, как подсказывало ему чувство справедливости, даже и лучше. И это чувство справедливости требовало, чтобы он честно относился к Генри, своему кровному родственнику Генри Моргану, необузданному потомку необузданного предка, человеку в парусиновых штанах и обвисшем сомбреро, неравнодушного к ушам незнакомых молодых людей, питающимися сухарями и черепашьими яйцами и готовому перекопать целых два острова быка и тельца в поисках клада старого пирата. Энрико Солана и его сыновья, сидя на широкой веранде своего дома, строили планы спасения Генри, а Фрэнсис рассеянно слушал их. В это время из комнат вышла служанка, прошептала что-то на ухо Леонсии и повела ее за угол дома, на другой конец веранды, где произошла сцена, которая немало насмешила бы и разъярила Фрэнсиса, присутствуя он при ней. Завернув за угол дома, Леонсия увидела Альвареса Торреса, разодетого в пышный средневековый костюм богатого плантатора, какие еще носят в Латинской Америке. Торрес снял сомбреро и, держа его в руке, склонился перед девушкой чуть не до земли. Затем подвел ее к плетеному диванчику из индейского тростника и усадил. Леонсия грустно ответила на его приветствие, хотя в тоне ее прозвучало любопытство. Точно она надеялась услышать от него какую-нибудь обнадеживающую весть.
«Суд закончился, Леонсия», — сказал Торрес тихо и печально, словно говорил о покойнике. «Он приговорен. Завтра в 10 утра казнь. Все это очень грустно, чрезвычайно грустно. Но...» — он пожал плечами. «Нет, я не стану говорить о нем ничего дурного. Он был достойный человек. Единственный его недостаток — характер. Слишком он был горяч, слишком вспыльчив. Это и погубило его, заставив погрешить против чести. Будь он в ту минуту спокойнее и хладнокровнее, никогда бы он не всадил нож в Альфара». «Это не он убил моего дядю», — воскликнула Леонсия, поднимая голову и глядя на него. «Все это весьма печально», — мягко и грустно продолжал Торрес, избегая перечить ей. «Судья, народ, начальник полиции — все, к сожалению, в один голос утверждают, что он виновен. Весьма печально, конечно. Но не об этом я пришел с вами говорить. Я пришел предложить вам мои услуги. Располагайте мной как вам угодно. Моя жизнь, моя честь в вашем распоряжении. Приказывайте, я ваш раб». И Торрес вдруг грациозно опустился перед ней на одно колено. Взяв ее левую руку, он, видимо, собирался продолжать свою цветистую речь. Но в эту минуту взгляд его упал на кольцо с бриллиантом, украшавшее безымянный палец Леонсии. Он нахмурился и опустил голову. Затем, поспешно придав своему лицу обычное выражение, заговорил. «Я знал вас, когда вы были еще совсем дитя, Леонсия, прелестная, очаровательная крошка. И я уже тогда любил вас. Нет, выслушайте меня, прошу вас. Я должен излить свое сердце. Выслушайте меня до конца. Я всегда любил вас. Но когда вы вернулись из-за границы, из этого монастыря, где вы учились, вернулись уже взрослой, благородной и важной дамой, какой подобает быть хозяйке дома Солана. О, тогда я был просто сражен вашей красотой. Я был терпелив, я не говорил вам о своих чувствах, но вы могли догадаться о них, и вы, конечно, догадывались. С тех самых пор я воспылал к вам страстью. Меня пожирало пламя, зажженное вашей красотой, вашей душой, которая еще прекрасней вашей красоты». Леонсия знала, что остановить поток его излияний невозможно, и потому терпеливо слушала, глядя на склоненную голову Торреса и от нечего делать, думая о том, почему у него волосы так некрасиво подстрижены и где он в последний раз стригся, в Нью-Йорке или в Сан-Антонио. «Знаете ли вы, чем вы были для меня с тех пор, как вернулись?» Она не отвечала и не пыталась отнять у него руку, хотя он так сильно сжимал ее, что кольцо Генри Моргана впилось ей в пальцы, причиняя острую боль. Она не слышала речей Торреса, все дальше и дальше уносясь в мыслях. И первая ее мысль была о том, что вовсе не такими выспренными тирадами сказал ей Генри Морган о своей любви и завоевал ее взаимность. И почему это испанцы всегда так высокопарно и многословно выражают свои чувства? Генри вел себя совсем иначе. Он вообще почти ни слова не сказал ей. Он действовал, поддавшись ее обаянию, чувствуя, что и она неравнодушна к нему. Он без всякого предупреждения, так он был уверен, что не удивит и не испугает свою любимую, обнял ее и прижался губами к ее губам. И она не испугалась и не осталась равнодушной. Только после этого первого поцелуя, продолжая держать ее в объятиях, Генри заговорил о своей любви. А о чем совещаются сейчас там, на другом конце террасы, ее родные и Фрэнсис Морган? Что они придумали? Мысли ее текли дальше. Она была глуха к мольбам своего поклонника. Фрэнсис, ах! Она даже вздохнула. Почему, несмотря на любовь к Генри, этот чужой гринго так волнует ее сердце? Неужели она такая уж безнравственная? Кто же из них ей более мил, этот или тот? Или вообще любой мужчина может ее увлечь? Нет, нет, она не легкомысленна и не вероломна. И все же, может быть, это потому, что Фрэнсис и Генри так похожи друг на друга, и ее бедное, глупое, любящее сердечко не в состоянии их различить? Прежде ей казалось, что она готова последовать за Генри на край света, делить с ним радости и горе, однако сейчас ей казалось, что она готова последовать за Фрэнсисом еще дальше. Она, безусловно, любит Генри, сердце говорит ей это. Но она любит и Фрэнсиса, и почти уверена, что Фрэнсис любит ее. Ей не забыть, с каким пылом они целовались там, в тюремной камере. И хотя любила она этих двух людей по-разному, чувство это не укладывалось в ее сознании, а порой даже вынуждало прийти к позорному выводу, что она — последняя и единственная представительница женской линии в роду Солана — безнравственная женщина. Кольцо Генри сильно врезалось в палец Леонсии. Торрес в приливе страстей опять крепко сжал ей руку. И это вернуло ее к действительности волей-неволей, заставив слушать его излияние. «Вы — шип дивной розы, вонзившейся мне в сердце, острая шпора, терзающая мне грудь. Но это раны любви, мучительно сладостные. Я мечтал о вас и о том, что совершу ради вас. И у меня было для вас особое имя, всегда только одно — владычица моих грез. И вы выйдете за меня замуж, моя Леонсия. Мы забудем этого сумасшедшего гринга, который сейчас уже все равно, что мертв. Я буду с вами нежен и добр, я буду вечно любить вас. И никогда образ того другого не встанет между нами. Что до меня, то я не позволю себе вспоминать о нем. Что же до вас, я буду любить вас так сильно. Вы забудете об этом человеке, и воспоминание о нем ни на миг не даст вашему сердечку заныть». Леонсия молчала, обдумывая про себя, как ей поступить. И молчание это только разжигало надежды Торреса. Леонсия чувствовала, что надо выиграть время и не отвечать сразу. Если браться за спасение Генри, ведь Торрес предлагает ей свои услуги, зачем же его отталкивать, когда от него, возможно, зависит жизнь человека? «Говорите, я сгораю!» — молил прерывающимся голосом Торрес.
«Не надо, не надо», — мягко сказала она. «Но как же я могу слушать про чью-то любовь, когда тот, кого я любила, еще жив?»
«Любила». Она даже вздрогнула, произнеся это слово в прошедшем времени. Вздрогнул и Торрес. И надежда разгорелась в нем еще более ярким пламенем. Он считал Леонсию уже почти своей. Ведь она сказала «любила», значит, она уже больше не любит Генри. Она любила его, но теперь это все в прошлом. И, конечно, женщина с такой нежной и чуткой душой, как она, не может говорить с ним о любви, пока тот другой еще жив. Какая тонкость чувств!
Торрес с гордостью подумал и о тонкости собственных чувств. И даже поздравил себя в душе с тем, что сумел так правильно разгадать сокровенные мысли Леонсии. И уж он теперь позаботится, решил Торрес, чтобы этот человек, которому предстоит умереть на следующий день в 10 утра, не был помилован и не сбежал из тюрьмы. Для него было ясно одно. Чем скорее Генри Морган умрет, тем скорее он получит Леонсию.
«Не будем больше об этом говорить. Пока», — сказал он с рыцарской галантностью, не менее галантно пожав руку Леонсии. Потом встал с колен и долгим взглядом посмотрел на нее.
Она ответила ему благодарным рукопожатием и, высвободив свою руку из его руки, тоже поднялась.
«Пойдемте», — сказала она, — «посмотрим, что делают остальные, ведь они сейчас разрабатывают или, вернее, пытаются разработать план спасения Генри Моргана».
Когда они подошли к сидевшим на террасе, разговор тотчас прекратился. Словно присутствие Торреса вызвало неодобрение собеседников.
«Ну как? Придумали что-нибудь?» — спросила Леонсия.
Старик Энрико, который, несмотря на свой возраст, был такой же прямой, стройный и ловкий, как любой из его сыновей, только покачал головой.
«Я могу, если позволите, предложить вам один план», — начал было Торрес, но тут же умолк, поймав предостерегающий взгляд Алессандра.
На аллее у самой веранды появилось двое мальчишек-оборванцев. По росту им нельзя было дать более 10 лет, но по хитрому выражению глаз и лиц они казались куда старше. Одеты они были весьма необычно. Поделили между собой рубашку и штаны, так что каждому досталось по одежке. Но какая рубашка и какие штаны! Были они старые, парусиновые, и в свое время принадлежали рослому мужчине.
Мальчишка натянул их на себя до подбородка и обвязал бечевкой вокруг шеи, чтобы они не могли с него соскользнуть. А руки продел в дыры, зиявшие на месте боковых карманов. Внизу штаны были обрезаны ножом по его росту. На другом мальчишке была мужская рубаха, подол которой волочился по земле.
«Пошли вон!»
— рявкнул на них Алессандро. Но мальчишка в штанах с самым невозмутимым видом снял камень, который он нес на голове, и извлек из-под него письмо. Алессандро перегнулся через балюстраду, взял письмо и, взглянув на конверт, передал Леонсии. А мальчишки принялись клянчить деньги. Фрэнсис, глядя на это забавное зрелище, невольно рассмеялся. Бросил несколько серебряных монеток, и рубашка со штанами тотчас помчались прочь по аллее. Письмо было от Генри, и Леонсия быстро пробежала его глазами. Письмо это нельзя было назвать прощальным, ибо писал он его как человек, который не думает умирать, если, конечно, не произойдет чего-то непредвиденного. Однако, поскольку такая непредвиденность могла случиться, Генри считал своим долгом попрощаться с Леонсией. При этом он в шутку просил ее не забывать Фрэнсиса, который заслуживает внимания хотя бы уже потому, что так похож на него, Генри. Сначала Леонсия хотела было показать письмо всем остальным, но строки о Фрэнсисе заставили ее отказаться от своего намерения. «Это от Генри», — сказала она, пряча записку за корсаж. «Ничего существенного он не пишет. Но, видимо, ни на минуту не сомневается, что так или иначе ему удастся спастись».
«Мы уж постараемся, чтоб ему это удалось», — решительно заявил Фрэнсис.
Благодарно улыбнувшись ему и с улыбкой же вопросительно взглянув на Торреса, Леонсия сказала. «Вы говорили, что у вас есть какой-то план, сеньор Торрес?»
Торрес осклабился, подкрутил усы и принял важный вид. «Существует только один способ — способ Гринго, к которому обычно прибегают англосаксы, прямой и действенный. Именно, прямой и действенный. Мы поедем и выкрадем Генри из тюрьмы, нагло, грубо и открыто, как это делают гринго. Уж этого-то они там никак не ожидают. А потому операция наверняка удастся. На побережье можно найти достаточно бандитов, по которым плачет веревка, и с их помощью атаковать тюрьму. Пообещайте им хорошо заплатить, только не все деньги давайте сразу, и дело будет сделано».
Леонсия восторженно закивала головой. У старика Энрико заблестели глаза, а ноздри раздулись, точно он уже почуял запах пороха. Глядя на него, молодежь тоже загорелась. Все взоры обратились к Фрэнсису. Что думает он об этом, согласен ли? Он медленно покачал головой, и возмущенная Леонсия даже выкрикнула что-то резкое по его адресу.
«Этот план безнадежен», — сказал Фрэнсис. «Но зачем всем нам рисковать головой, пускаясь на эту безумную авантюру, которая заранее обречена на провал?» Говоря это, он поднялся со своего места подле Леонсии и, подойдя к балюстраде, стал так, чтобы очутиться между Торресом и остальными. Улучив минуту, он бросил предостерегающий взгляд Энрико и его сыновьям. «Что же до Генри, то похоже, что его песенка спета.
Иными словами, вы не доверяете мне!» — рассердился Торрес. —
«Помилуйте, что вы!» — запротестовал Фрэнсис. Но Торрес, не обращая на него внимания, продолжал.
— «Значит, по-вашему, я не должен участвовать в семейном совете Солана, моих старейших и наиболее уважаемых друзей. И этот запрет накладываете вы, человек, с которым я едва знаком!»
Старый Энрико, заметив, как вспыхнуло гневом лицо Леонсии, поспешил предостеречь ее взглядом. И любезным жестом, прервав тираду Торреса, сказал.
«У Солана не может быть такого семейного совета, на который вы не были бы допущены, сеньор Торрес. Ведь вы действительно давний друг нашей семьи. Ваш покойный отец и я были товарищами и дружили как братья. Но все это, уж вы простите старику, если он откровенно выскажет вам свое мнение, не мешает сеньору Моргану быть правым, когда он говорит о безнадежности вашего плана. Штурмовать тюрьму — чистейшее безумие. Поглядите на толщину ее стен. Они могут выдержать многонедельную осаду. Впрочем, должен признаться, ваша мысль вначале очень подкупила меня. Когда я был еще совсем молодым человеком и сражался с индейцами в Кордильерах, у нас был такой случай. Сядемте поудобнее, и я расскажу вам эту историю».
Но Торрес, которому предстояло немало дел, отклонил приглашение. Дружески пожал всем руки, в нескольких словах извинился перед Фрэнсисом и, сев на свою лошадь, седло и уздечко, которые были отделаны серебром, поскакал в Сан-Антонио. Одним из таких важных дел была телеграфная переписка, которую он поддерживал с конторой Томаса Ригана на Уолл-стрит. Он имел тайный доступ на радиостанцию панамского правительства в Сан-Антонио и мог передавать депеши на телеграф Веракрус. Союз с Риганом был не только выгоден ему, но и совпадал с его собственными планами в отношении Леонсии и Морганов.
«Что вы имеете против сеньора Торреса? И почему вы отклонили его планы, так рассердили его?» — спросила Леонсия Фрэнсиса.
«Ничего», — отвечал тот. «Просто мы не нуждаемся в нем, и он не внушает мне особой приязни. Он дурак, и потому способен погубить любой план. Вспомните, как он сел в калошу, давая показания по моему делу на суде. А может быть, ему и вообще доверять нельзя? Не знаю. Как бы то ни было, зачем доверять ему, раз он нам не нужен? Ну а план его правильный. Мы так и поступим. Отправимся прямо в тюрьму и выкрадем оттуда Генри, если все вы согласны. И нам вовсе не надо поручать это висельникам, по которым плачет веревка, и всяким оборванцам с побережья. Нас шестеро мужчин. Если мы своими силами не сумеем справиться с этим делом, значит, надо на нем ставить крест».
«Ну, у тюрьмы всегда околачивается с десяток часовых», — возразил брат Леонсии, 18-летний Рикардо.
Леонсия, снова была оживившаяся, сукоризной посмотрела на него. Но Фрэнсис поддержал юношу.
«Правильно сказано», — согласился он.
«Мы устраним часовых».
«А стены толщиной в 5 футов», — напомнил Мартинес Солана, один из близнецов.
«Мы пройдем сквозь них», — ответил Фрэнсис.
«Но как?»
— воскликнула Леонсия.
«Вот к этому-то я сейчас и подхожу. Скажите, сеньор Солана, у вас много верховых лошадей?
Отлично.
А вы, Алессандро, случайно не могли бы достать несколько шашек динамита где-нибудь на плантации?
Отлично. Великолепно.
Ну а вы, Леонсия, как хозяйка асьенды, должны, конечно, знать, есть ли у вас в кладовой достаточный запас виски 3 звездочки.
«Ага, заговор начинает созревать», — рассмеялся он, получив от Леонсии утвердительный ответ. «Теперь у нас есть все атрибуты для приключенческого романа в духе Райдера Хаггарда или Рекса Бича. Так слушайте. А впрочем, подождите, я сначала хочу поговорить с вами, Леонсия, о некоторых частностях этого представления».